У меня тоже тема такая довольно серьезная, но учитывая наши возможности, учитывая время, я в своей теме сокращаюсь и хочу некоторые моменты просто тезисно сказать, рассчитывая на то, что мы уже немало слышали и можем сами размышлять, а потом, может быть, развивать эти темы. Если еще будет возможность, может, чего-то мы коснемся. Моя тема первоначально звучала так. Ответственность членов церкви за нечленов церкви и за людей, не обращенных к Господу. Нечлены церкви – это имеется в виду те, кто в наших семьях. Это наши младшие братья, сестры, это те, кто посещает собрания, но еще пока не приняли решение, возможно, по возрасту пока еще не в таком состоянии, чтобы вступать в завет с Господом, быть членами церкви. Вот такая моя тема. Но когда я над ней размышлял, я пришел к такому выводу, что это неизменно связано с тем, что называется соблазн. Не соблазни. Удаляйся от соблазнов. Не будь соблазняющим. И я хочу несколько моментов отметить. Как вот, может быть, помощь нам, чтобы нам не оказаться в состоянии людей, которые умножают соблазны. И как бы правильно нам поступать тогда, когда соблазны приходят к нам, и нам трудно бывает. Первое послание к Коринфянам, я прочитаю текст, 10 глава, 31 стих и чуть ниже. «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Когда мы еще читаем тексты Писания, здесь отмечено, да, что «не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Когда мы читаем еще тексты Писания, они буквально приводить могут нас в трепет. Например, Евангелие Матфея, 18 глава, слова Иисуса Христа, которые Он говорил, звучат следующим образом. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Посмотрите, как ответственно. Как серьезно. Я помню в юности, когда я прочитал это место, мне как-то даже страшно стало. Какое-то ощущение, физическое ощущение страха наполнило за свои поступки, которые могут оказывать и оказывают влияние на других. Здесь очень серьезное слово. Теперь я хотел сделать одно предложение вам для самостоятельного размышления и дать некоторое направление к этим размышлениям. Наверное, все читали книгу «Судей». Может, даже не один раз читали. Хорошо знакомы с содержанием, по крайней мере, некоторых ее частей. Это одна из печалящих книг в Библии. Это печальная страница истории народа, которая длилась не один день, не один год, не 10 лет, столетия. В чем суть этой печали? Постоянное рабство. Как только освободятся, Бог воздвигает судью, удивительным образом освобождает Израиля из плена других народов, проходит немного времени, а они опять в плену. Они опять еще в более тяжелом состоянии. Почему? В чем дело? Неужели нету выхода и решения этого вопроса? Я хочу сказать, по какой причине они попали в такое положение. И давайте на это обратим внимание, потому что и мы можем оказываться в таком же положении – даже некоторые могут в таком положении оказываться в течение всей жизни. Плен, вопль к Богу, освобождение, а потом опять плен. И так всю жизнь. Падаю, встаю, потом опять падаю. Неужели другого нету образа? Неужели другой возможности нету? Я некоторые моменты хотел отметить. Книга «Судей», несколько стихов прочитаю. Вообще, даже, наверное, не буду время тратить на прочтение. Здесь в первой главе, в конце первой главы, перечисляются народы, от которых Израиль должен был освободить землю, в которой должны были жить. Перечисляются многие-многие народы. И перечисляются колена племен Израиля, которые и тех оставили, и других оставили. И, например, Ассир не изгнал жителей Акка и жителей Сидона. Чуть ниже читаем. И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса. И еще перечисляется. То есть им была дана возможность, чтобы они от этих людей, которые потом станут для них сетью и петлей, чтобы они освободились. И им было достаточно и силы для этого, и возможности Бог давал. Но они это не сделали. По разным причинам. Оставили. А потом, смотрите, что происходит. Вторая глава книги Судей написана. «Пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из земли египетской, вывел вас и ввел в землю, о которой сказал отцам вашим, дать вам, обещал, да, клялся, дать вам, и сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали». «И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Там написано дальше, народ заплакал. Кажется, здесь они очень сожалеют о том, что произошло, но это был приговор. Здесь есть урок для нас. Молодежь дорогая, когда Бог нас вводит в свою собственность, Он нам дает силы, достаточно. Он нам дает возможность для победы наших плотских склонностей, которые приходят к нам, о чем сегодня мы уже много в течение служения слышали. И если к этому мы относимся легкомысленно, эти наши пороки могут с нами остаться на всю жизнь. Они могут видоизменяться. Но преследовать могут постоянно. Вот почему очень ответственно нам следует относиться к тому, что Писание называет плоть грех и к чему призывает нас решительно бороться. Очень твердо надо, очень решительно к этому относиться. А потом они остаются. Почему? Неужели Бог не пожалеет свой народ и не освободит их от власти этих народов? А Господь говорит, я оставил их, чтобы испытывать вас. Действительно ли вы по-настоящему, об этом написано в следующей главе, действительно ли вы по-настоящему будете служить Господу или просто лицемерно и формально? Я оставляю их, говорит Господь, еще с одной целью, чтобы следующее поколение учились воевать. У Бога есть свои планы, у Него есть свои цели. Но вот чтобы у нас не было этих петель, этих сетей не было, в которые снова и снова человек может запутываться, христианин может запутываться, надо решительная борьба с грехом. Молодежь дорогая, вот мы собрали это общение, вас собрали, и сами много получаем назидания. С тем, чтобы акцентировать на этом внимание, необходима решительная борьба с грехом. Если ее не будет, пороки, которые сегодня в тайне сердца мы лелеем в своем сознании, или храним их, могут преследовать всю жизнь. А потом обнаружатся. А потом будут обнаруживаться. Я вам один пример приведу. У нас жила бабушка. Ей было 100 лет, когда ее похоронили. Она безродная была совсем. Прожили с мужем своим вместе очень долго. Примерно 70 лет была членом церкви. И он тоже. Детей не было. Жили просто вдвоем. Его похоронили, 94 года было. Ее, как я уже сказал, 100 лет. У нее сохранялся разум, память. Но вот такая особенность обнаружилась к концу ее жизни. Она уже была слепая. Читать она не могла. То, что помнила, она хорошо помнила. Вспомнит христианский гимн – поет. Напомнишь текст Писания – цитирует. Дальше. А следом частушку запоет. Мирскую частушку. Для меня это было очень удивительно. Как? За 70 лет христианской жизни это не выветрилось? У меня нету ответа на этот вопрос в полном объеме. Я понимаю, что сохраняется с нами и природа греховная, и то, что когда-то осело, молодежь, вот как серьезно в жизни потом проявляется то, к чему легкомысленно относимся в юности, к чему легкомысленно относимся в течение какого-то периода своей жизни. Твердо и решительно. Это соблазны. Это соблазны, которые манят к себе. Это мерцающий огонек. В одном из переводов звучит так. Соблазн – это мерцающий, влекущий огонек. Но он там, то там блеснул, то там блеснул, то там блеснул. У него никогда нет четкого направления. Манящий. И вот поэтому книга Судей – такая печальная страница в истории Израиля. Давайте будем стремиться к тому, чтобы в нашей жизни таких печальных страниц было как можно меньше или вообще не было. Поэтому еще раз хотел заострить внимание, чтобы нам иметь решительную борьбу с грехом. Об этом мы помолимся в конце собрания, в конце сегодняшнего часа. Еще я хотел сказать об одну мысль из этой темы – это ответственность, наша ответственность. Ответственность наша за тех, на кого мы можем влиять и на кого мы влияем. Одно выражение я прочитал об ответственности. Достоевский сказал так: «Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми, за всех людей». За все. Знаете, бывает, когда начинаем говорить о влиянии, об ответственности, для некоторых очень это сложно. Они думают, за кого я еще отвечать буду? Зачем? Я не хочу это. Я сам по себе, пускай каждый сам по себе живет. Описание ставит нас в определенную ответственность. Еще одно выражение такое прочитал. «Дрожит и листок». А за что он может быть привлечен к ответственности? Вопрос. Стрелка испорченного компаса не дрожит. Она свободна от ответственности. Здесь имеется в виду определенное наше внутреннее сознание. Ты должен ответить. Ты хорошим примером послужишь или наоборот? Самая высокая ответственность наша – это ответственность перед Богом. Высокая степень ответственности. И, вы знаете, никто этой ответственности не избежит. Она должна нас ставить в определенное состояние, чтобы правильно вести свою жизнь. В Писании есть яркий пример человека, который вне брачной одежды предстал перед хозяином дома. Помните содержание ее, да? И там ему задает очень простой и ясный вопрос хозяин, друг. А как ты попал сюда в небрачной одежде? Вы помните, что он сказал? Молодежь, помните? Молчал, да. Там написано, он же молчал. Кажется, сейчас самое время, ну, защити, оправдайся, скажи что-то. Все оправдания блекнут, все, нет слов. Язык прилипает к гортани, оправдываться нечем, а последствия очень серьезные. Вот это та ответственность, высочайшая ответственность, которую тоже мы должны иметь в виду и учитывать. Сознание ответственности, оно действует в нас двояко. Во-первых, предостерегающе, а во-вторых, поощряюще. И я хочу это объяснить. Предостерегающе. Знаете, уже это мысли были сказаны, да? Думай о том, какое влияние окажет твой тот или иной поступок на окружающих. Вот в чем предостережение. Ориентируйся, в какой ты среде. Как ты должен поступать? Как я должен поступать? Что я говорю? Какое влияние это имеет на тех, кто еще не члены церкви? Знаете, молодежь дорогая, вера, она формируется. Она формируется со временем. Об этом написано в послании Тимофея. При содействии Духа Святого, Слова Божьего, обязательно и при участии людей тоже. И люди могут или разрушать эту веру, или могут помогать ее формированию. Апостол Павел пишет Тимофею: «Вера, которая обитала в бабке твоей Лаидере, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». И пишет о нелицемерной вере. Предыдущие поколения, люди, с которыми Тимофей очень плотно соприкасался, они помогали в формировании веры. Но были такие случаи, когда веру разрушали. И о таких людях написано в Писании. Написано, они разрушают веру. Какое наше поведение может разрушать веру в тех, у кого она еще по-настоящему не сформировалась? Когда мы легко критикуем, когда мы критикуем проповедников, когда мы критикуем церковь, братство. И некоторые делают это очень легко. И не задумываясь над тем, что это определенные последствия для следующих поколений, для тех, кто рядом стоит. И обычно эта критика бывает еще более воспаленной, когда кто-то слушает. Сам для себя человек, он так поступать может и не будет, а? Он где-то в своих мыслях. А вот когда вокруг критика, молодежь дорогая, я вас хочу убедительно просить. Не критикуйте, воздерживайтесь от критики. Что это значит? Неужели надо на все закрыть глаза? Нет. Мы видим недостатки. Мы видим оплошности. Где-то у проповедника что-то не получилось. И в церкви есть трудности. И в церкви не все получается. И в братстве не все получается. Но посмотрите на то положительное, что Бог дал нам через этих людей. Через те поколения, которые прошли впереди нас, через тех, кто донес до нас эту живую веру, упование, тот опыт пути христианского. Посмотрите, воздержитесь от критики, если она просится на язык. А если что-то заметили, что хотелось бы исправить, помолитесь. Усердно помолитесь, подойдите, и, как написано в Слове Божьем, подскажите. Вот тогда исправится, вот тогда будет хорошо. Еще через легкомысленное отношение к Слову Божьему, тоже в следующих поколениях, где еще не окрепла вера, разрушается вера. Здесь я хотел бы сказать даже к Библии. Знаете, я помню, у нас в детстве Библии так много не было. У нас в доме была одна Библия. Потом появилось немножко больше. И как-то всегда это ценили. Лежала в определенном месте, накрытая салфеточкой на столе. Мы дети, еще наравне со столом по росту, а потом чуть выше, бегали, нам интересно посмотреть туда. Садились и читали. Одно благоговение просто перед таким отношением к этой книге было. А потом это благоговение, оно перерастало в благоговение и перед теми словами, которые записаны были в этой книге. Сегодня отношение поменялось. Молодежь, нам надо следить за тем, как мы относимся к книге. Я бы даже сказал, пока просто к книге, а потом и к тем словам, которые в этой книге. Я приведу один пример, он даже буквально цинично так выглядит. Один человек, это в христианской среде было, он объяснял, как важно стоять на фундаменте Божьего Слова. И для наглядности он сделал следующее. Он положил Библию на пол, встал на Библию и объясняет здесь присутствующим, как важно стоять на основании фундамента Божьего Слова. Цинизм, мы скажем, да? Но до этого люди дошли. Постепенно дошли до этого. Как сформируется вера? Она утрачиваться будет. А если и будет что-то формироваться под влиянием подобных наставлений, то это будет искажение настоящей истинной веры. Еще об одном моменте я хотел бы сказать, к чему нам надо относиться осторожно. В определенное время в нашу среду вошло такое выражение «серая зона». Может, кто знает больше, кто меньше об этом знает. Серая зона. Вот есть белое, есть черное. Есть то, что в Писании определенно и четко обозначено. А есть то, что так ясно и четко не написано. И вот как поступать в этом случае? Ну, например, можно выпивать или нет? А почему мы не носим обручальные кольца? А почему невеста должна одеваться так, как вот мы сегодня слышали? А почему, а почему, а почему? И вот эти бесконечные «почему?» А где написано, а где написано, а где написано? И вот тогда вот эти все «где написано», что четко не обозначено в Слове Божьем, в заповедях Священного Писания, люди относят к разряду «серая зона». И в этой серой зоне тогда ориентируйся, как тебе подсказывает твоя совесть. Некоторые советы дают, как ориентироваться. Но опасность вот в чем заключается. Что эта серая зона расширяется все больше и больше. И в эту серую зону включается все больше и больше вопросов, и даже таких вопросов, которые в Священном Писании четко и ясно прописаны, как поступать. Таких вопросов, которые, ответ на которые Церковь приобрела опытом многолетних переживаний, тоже в серую зону относятся. И полное блуждание. И тогда ориентиры сбиты. И когда начинают об этом подобным образом рассуждать, вера теряется. Один момент я еще хотел отметить. Не искажать образ истинного христианства. Вот мы сегодня слышали об этом. Молодежь дорогая, давайте будем стремиться к тому, чтобы этот образ хранить. Понимаете, вы ближе к следующему поколению, за вами идущему. Мы дальше от него. Вот так оно устроено, что Бог, да, мы на Него смотрим. Пример наш – Господь Иисус Христос. Но теперь мы люди, как-то как бы стоим здесь, вот в этом промежутке, и нам надо показать пример. Да, мы говорим, не смотрите на нас, не смотрите на людей, они спотыкаются, они падают, они слабые люди, смотрите на Христа, но смотрят на нас. И какой пример мы дадим, так будут жить следующие поколения. Сохранить образ истинного христианина. Сохранить его таким, как мы его встречаем и читаем на страницах Священного Писания. Сохранить его таким, каким мы восприняли его и в образе поведения, и в наставлениях предыдущего поколения. Мы живем в такое время, когда потребительский менталитет сильно расширяется, развивается. Я, мне, мое. Все должно быть вокруг меня. А истинный образ христианина – это жертва. Истинный образ пути христианского – это крест, это отдача. И на эту тему мы сегодня немало слышали. Я бы хотел сказать вот еще о таком моменте важном, как покаяние. Молодежь, вот на наших общениях много покаяний бывает, особенно когда это общее общение. Специально так они и сделаны, призыв к покаянию, приглашение к покаянию. И выходим, мы выходим. Дух Святой касается, и мы стремимся к обновлению духовной жизни. Мы иногда, как вот братья-служители, проповедники, сидим, думаешь, слово касается, и тебе надо выйти и встать и покаяться. Дух Святой действует, слава Богу. Но есть одна проблема. Вот в чем она заключается. Что некоторые усваивают такой образ жизни христианской, что вот сейчас покаялся, а дальше, как я буду жить, сил не хватает. Дальше, через время, снова возвращаюсь в тот же самый образ жизни. И опять покаяние, и нету устойчивости. Молодежь, настоящее покаяние – это перемена образа мышления и жизни. Может быть, не обязательно оно произойдет здесь, возле кафедры, когда касается нас Дух Святой, и мы выходим для покаяния. Может быть, не всегда и не все выйдут. Мы сегодня говорим к членам церкви, к молодежи. Но в сердце своем усвоить. Это в моей жизни должно быть изменено. Вот тогда мы добрый пример оставим для следующего поколения. А если ничего не меняется? Я выйду и каюсь, я на следующем общении снова выхожу и каюсь, а в период между общениями я остаюсь в той же самой направленности жизни, в тех же самых связанностях греховных, я подаю плохой пример. Я подаю соблазн. Следующее поколение тоже пойдет таким же путем. Усвоят они. Может быть, не все усвоят. И слава Богу, что Господь в некоторых людях производит действительно глубокую перемену и становится настоящими христианами. Но на нас лежит большая ответственность дать добрый пример. И теперь я подхожу к концу. Хочу обратить внимание на послание филиппийцам. Апостол Павел дал прекрасный пример своей жизни, просто увлекающий пример. Как увлечь к тому, чтобы хорошему примеру последовали? Послание филиппийцам, 3 глава. «За неимением времени не буду читать весь продолжительный отрывок. Он свидетельствует о себе. Он говорит, я был в иудействе, а потом и мы читаем один стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою». И здесь несколько стихов, буквально до 14 стиха. «Красота Иисуса Христа». Увидеть Его красоту, понять Его ценность. Поэтому тот купец, который собирал хорошие жемчужины, когда он нашел драгоценную, вы помните, что он сделал с хорошими? продал, драгоценную приобрел. То есть увидеть драгоценность в Иисусе Христе, снова и снова открывать Его для себя. Это неисчерпаемый источник ценнейших богатств духовных. И тогда мы будем увлечены им, а все остальное, как мусор, будет отпадать. Нам будет легче побеждать эти искушения, потому что мы увлечены к высокой цели. Мы наполнены большим богатством. Мишура мира отпадает. Легко ее побеждать. Еще не остановиться на этом пути. Апостол Павел говорит так: «Я стремлюсь к цели, братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». А вы знаете к этому времени, каким он уже опытным человеком был в духовной жизни? Он уже 30 лет или больше в служении, много церквей образовалось, он уже написал послания. На него, на его духовный опыт смотрели верующие как бы снизу вверх. Это величина, это высота. А он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим. Я понимаю, у меня впереди цель. Я стремлюсь к цели, к почести вышнего звания». Итак, следующим стихом он пишет: «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». И по тому правилу жить. Молодежь дорогая, если мы будем так мыслить, по этому правилу жить, мы покажем хороший, добрый, увлекающий пример. И еще одна мысль из этого стиха. Он говорит: «Братья, подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Дорогая молодежь, слава Богу, что у нас в братстве есть те, о ком можно твердо сказать: подражайте им. У нас даже есть книга «Подражайте вере их». И это только небольшие фрагменты из жизни тех, кто прошли впереди нас. А потом смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Вот эта цепочка передачи живой веры, живого, хорошего, доброго примера, она должна сохраниться. Молодежь дорогая, братья и сестры, вы входите вот в эту цепочку передачи живой веры. Входите в нее, воспринимайте ее, впитывайте эти наставления. Давайте вместе будем это делать. Когда ослабеваем на этом пути, давайте поддерживать будем друг друга, молиться друг за друга. Давайте будем обращаться к опытным верующим, чтобы они помогли нам твердо встать на этот путь. Тогда и мы сможем помочь другим обрести живую, настоящую, христианскую, искреннюю веру. Не подделку под нее, а настоящую, живую веру. Да поможет нам в этом Господь. Заканчивая наше служение, помолимся. Аминь.